Глава 15. «Насчет фургона ничего?» — спросил я.
«На записях, которые мы нашли, он не попадался», — ответил Дат. «Свидетелей нет. После того, как он въехал в Копла-Холл, с вашей стороны все в тумане».
Мы оба знали, что любой улькомец, увидевший фургон такой модели с бешельскими номерами, скорее всего, думал, что он находится в другом городе и старался быстро его развидеть, не замечая, куда он едет. Когда Дат показал мне на карте, что квартира Боудена находится совсем рядом с полицейским участком, я предложил отправиться туда на общественном транспорте. Я ездил в парижском и московском метро, и в лондонской подземке. Раньше улькомское метро было более брутальным, чем любое другое, эффективное и в некотором смысле впечатляющее, но довольно бескомпромиссно бетонное. Лет 10 назад его обновили, по крайней мере станции во внутренних районах. Каждую передали в распоряжение какому-нибудь художнику или дизайнеру и сказали, преувеличивая, конечно, но не сильно, что с деньгами проблем не будет. Результаты были неоднозначные, но несколько станций получились просто великолепными, и все были настолько разные, что голова шла кругом. Ближайшая к моей гостинице станция оказалась китчевой имитацией стиля «Нуво». Поезда были чистые и быстрые, и переполненные, а на некоторых линиях, в том числе на этой, без машинистов. Станция Уль-Ир, недалеко от приятного, но безликого района, где жил Боуден, была пестрой мозаикой из силуэтов в стиле конструктивизма, а ее цвета заставляли вспомнить о Кандинском. Расписывал ее, на самом деле, художник из Бишеля.
«Боуден знает, что мы к нему едем?»
Дат поднял руку, делая знак, чтобы я подождал. Мы поднялись на уровень улицы, и он прижал к уху мобильник, слушая сообщение.
«Да», — ответил он через минуту, закрывая телефон, — «он нас ждет».
Дэвид Боуден жил в квартире на третьем этаже в ветхом здании, где в его распоряжении был целый этаж. Он набил его произведениями искусства, какими-то обломками и древностями из двух городов и, на мой непросвещенный взгляд, из их предшественника. Над ним, по его словам, жила медсестра с сыном, а под ним врач из Бангладеша, который пробыл в Улькоме даже дольше, чем он сам.
«Два экспата в одном доме», — сказал я. «Это не совсем совпадение», — ответил Боуден по-элитански. «Раньше, пока она не умерла, здесь жила бывшая пантера».
Мы уставились на него.
«Черная пантера бежала из США после того, как убили Фреда Хэмптона. Тогда большинство из них уезжали в Китай, на Кубу или в Улькому. Когда я приехал сюда, было так. Чиновник говорил тебе, что появилась квартира, и ты в нее вселялся. В то время провалиться мне на этом месте, если вру, все дома здесь были набиты иностранцами. Мы могли вместе жаловаться друг другу на то, чего нам здесь не хватает. Вы про Мармайт слышали? Нет? Значит, вы, очевидно, никогда не встречали британского шпиона в изгнании. Он, хотя мы об этом его и не просили, налил нам с Датом по бокалу красного вина. Это было много лет назад, сами понимаете. Тогда улькомцы были бедны, как церковные мыши. Город должен был думать об эффективности. В каждом из этих домов всегда жил один улькомец. Одному человеку гораздо легче следить за иностранными гостями, если все они собраны в одном месте».
Дат посмотрел ему прямо в глаза.
«Да пошел ты! Это правда меня не пугает», — было написано у него на лице.
Боуден улыбнулся, слегка застенчиво.
«Но ведь это немного оскорбительно, так следить за почетными гостями, за теми, кто симпатизирует городу», — спросил я.
«Для кого-то, возможно», — сказал Боуден. «Улькомские Филби, настоящие товарищи, скорее всего, злились. Но, с другой стороны, именно они были готовы мириться с чем угодно. Я никогда особенно не возражал против слежки. Они не зря мне не доверяли».
Он глотнул вина.
«Как продвигается чтение между городом, инспектор?»
Стены в его квартире были выкрашены в разные оттенки бежевого и коричневого и нуждались в ремонте. На стенах висели древние карты обоих городов, полки с книгами и произведениями народного творчества в улькомском и бишельском стилях. На всех поверхностях стояли статуэтки, обломки керамики, крошечные заводные штуки. Небольшая гостиная была так набита разным добром, что мне в ней показалось тесновато.
«Когда убили Махалию, вы находились здесь», — сказал Дат.
«Алиби у меня нет, если вы об этом. Возможно, соседка слышала, как я здесь возился. Не знаю, спросите у нее».
«Сколько вы здесь живете?» — спросил я. Дат, не глядя на меня, поджал губы. «О, Господи! Много лет. А почему здесь? Не понимаю. Насколько я вижу, бишельских штук у вас не меньше, чем местных. Я указал на одну из многочисленных старых икон или их репродукций. Есть ли какая-то особая причина, по которой вы оказались именно здесь, а не в Бишеле, или где-то еще? Боуден поднял руки вверх. Я археолог. Не знаю, насколько вы сильны в этой теме. Более половины артефактов, которые заслуживают внимания, в том числе те, которые мы считаем сделанными бишельскими мастерами, находятся в Улькомской земле. Просто так было всегда. Ситуацию не улучшает идиотская готовность бишельцев продать то немногое историческое наследие, которое удалось выкопать тому, кто захочет его купить. Улькома всегда была умнее в этом отношении. Даже на таких раскопках, как Бол-Яан?
Вы про иностранное руководство?
Да, конечно. С формальной точки зрения канадцам здесь ничего не принадлежит. У них просто есть право обрабатывать и каталогизировать находки. Кроме того, им достается вся слава, которая их мягко греет. Поверьте, канадцы в восторге от того, что США организовали блокаду. Хотите увидеть яркий зеленый цвет? Скажите американскому археологу, что вы работаете в Улькоме, и он позеленеет от зависти. Вы знакомы с улькомскими законами о вывозе древностей? Боуден сомкнул ладони, переплетя пальцы, словно в ловушке. Все, кто хочет изучать Улькому или Бишельне, говоря уже о тех, кого интересует эпоха предшественников, оказывается здесь, если можно сюда попасть.
«Махалия была американским археологом», — сказал Дат.
«Студенткой», — возразил Боуден. «После защиты диссертации ей было бы гораздо сложнее остаться здесь». Я указал в сторону его кабинета. «Можно?»
«Я...»
«Конечно». Он стыдился того, что комната была такой крошечной. Разных древностей здесь оказалось, пожалуй, даже больше, чем в гостиной. Его стол представлял собой отдельный участок археологических раскопок из бумаг, компьютерных кабелей и карты Улькомы с указателем улиц, старой и потрепанной. Некоторые тексты были написаны странным, очень древним алфавитом, не элитанским и не бишельским, а тем, который использовался до эпохи раскола. Я его совсем не понимал.
«Что это?»
«О!» — он закатил глаза. «Это привезли вчера утром. С тех пор, как вышло между городом, мне до сих пор пишут разные психи. Люди выводят что-то на листе бумаги и утверждают, что это написано на языке арсини. Они полагают, что я должен это расшифровать. Возможно, бедняги действительно верят, что это действительно что-то значит».
«А вы можете это расшифровать?»
«Шутите?» «Нет, это ничего не означает». Боуден закрыл дверь. «Что-нибудь слышно про Иоланду? Эта история серьезно меня беспокоит».
«Боюсь, что нет», — ответил Дат. «Этим занимается отдел поиска пропавших людей. Там отличные спецы, мы плотно с ними сотрудничаем».
«Мы непременно должны ее найти. Я... Это крайне важно».
«Вы знаете, кто мог затаить обиду на Иоланду?»
«На Иоланду? О, Господи, нет! Она такая милая, мне ничего не приходит в голову. Махалия была немного другой. То есть, Махалия была... То, что с ней произошло, это просто ужасно, ужасно! Она была умной, очень умной, самоуверенной и храброй, и это не... То есть, я могу представить себе, что Махалия кого-то злила». Она умела это делать. Таким она была человеком, и с моей стороны это ей комплимент. Но я всегда боялся, что однажды Махалия разозлит не того человека.
Кого она могла вывести из себя?
Я не вникаю в подробности, старший детектив, понятия не имею. Мы с Махалией очень мало общались, я практически ее не знал.
«Университетский городок маленький», — сказал я, — «наверняка тут все знают всех».
«Это правда. Но, если честно, то я ее избегал.
Мы уже давно с ней не разговаривали.
Наши отношения с самого начала не задались. А вот Иоланду я знал. Она совсем другая, возможно, не такая умная, но я не могу вспомнить ни одного человека, которому она бы не нравилась, не могу придумать ни одной причины, по которой кто-то захотел причинить ей вред. Все в ужасе. В том числе местные, которые работают там.
«Были бы они так же потрясены смертью Махалии?» — спросил я. Если честно, то, по-моему, никто из них ее не знал.
Кажется, ее знал один из охранников. Он специально спросил нас про нее, про Махалию. Возможно, он ее парень.
Один из охранников? Нет, конечно, извините, это прозвучало слишком безапелляционно. Я хочу сказать, что я был бы удивлен. То есть, учитывая все то, что я знаю о Махалии.
А знаете вы немного, по вашим словам?
Да. Но понимаете, ты замечаешь, кто что делает, какой студент чем занимается. Кое-кто из них, и в том числе и Аланда, общается с улькомским персоналом, но только не Махалия. Вы сообщите мне, если узнаете что-нибудь об Аланде, вы должны ее найти. Даже если у вас есть только теории о том, где она, пожалуйста, расскажите мне, это ужасно.
«Вы научный руководитель Иоланды?» — спросил я. «О чем ее диссертация?»
«О!» — Боуден взмахнул рукой. «Репрезентация гендера в артефактах эпохи предшественников. Я все еще предпочитаю говорить «до эпохи раскола». Однако в английском это слово также означает «декольте». И поэтому, к несчастью, приводит к многочисленным каламбурам. Так что теперь все используют термин «эпоха предшественников».
«Вы сказали, что она не умна?»
«Я так не говорил. Она достаточно умна. В этом отношении с ней все в порядке. Просто она... Просто в любой аспирантуре мало таких людей, как Махалия».
«Так почему вы не стали ее научным руководителем?»
Боуден посмотрел на меня так, словно я над ним издеваюсь. «Из-за ее бредовых идей, инспектор», — сказал он наконец. Он встал, отвернулся и, кажется, хотел пройтись по комнате, но в ней было слишком тесно. «Да, мы с ней познакомились в непростых обстоятельствах». Он снова повернулся к нам. «Старший детектив Дат, инспектор Борлу, вы знаете, сколько у меня аспирантов?»
«Один.
Потому что никто другой ее не взял, бедняжку. У меня нет офиса в Бол-Е-Ане, нет постоянной должности, и она мне не светит. Знаете, как официально называется моя должность в Принце Уэльском?» «Исполняющий обязанности лектора». «Не спрашивайте меня, что это значит. Нет, я сам вам скажу, это означает, мы занимаем ведущие позиции в области Улькомы, Бишели и эпохи предшественников, и нам нужны все крупные специалисты, а ваше имя может привлечь несколько богатых психов, но мы не настолько глупы, чтобы дать вам реальную должность».
«Из-за книги?»
«Из-за «Между городом и городом». «Потому что когда-то в молодости я любил курить траву и увлекался мистикой, а моему научному руководителю было на меня плевать. И неважно, что чуть позже ты говоришь «Мя кульпа!» Я облажался, нет никакого Арсини, прошу прощения. Неважно, что 85% моих данных никто не опроверг, и они до сих пор используются. Слышите меня? Все, что вы делаете потом, уже неважно. От этого не уйти, как ни пытайся. Поэтому, когда кто-то говорит мне, что книга, из-за которой я в жопе, так прекрасна, и что он с удовольствием поработал бы со мной, а именно так и сделала Махалия на конференции в Бишеле, на которой я с ней познакомился, это такой фарс, что истина до сих пор под запретом в обоих городах, сказала она. Она сказала, что она на моей стороне. Кстати, вы знаете, что когда она только приехала сюда, она не только привезла тайком в Бишель экземпляр «Между городом», но и сказала мне, что собирается поставить ее в разделе «История» университетской библиотеки, чтобы люди ее нашли. Она с гордостью мне об этом сообщила. Я сказал, чтобы она немедленно избавилась от книги, или я напущу на нее полицию. В общем, когда она сообщила мне все это, я вскипел. Таких людей я встречаю практически на каждой конференции. Я говорю им, что я ошибся, а они думают, что меня подкупил большой брат, что я боюсь за свою жизнь или что меня подменили роботом.
Иоланда когда-нибудь упоминала о Махалии? Ее не огорчало то, что вы так относитесь к ее лучшей подруге?
Как отношусь? Ничего ведь не произошло, инспектор. Я сказал, что не буду ее руководителем. Она обвинила меня в трусости, капитуляции или еще в чем, не помню. И на этом все закончилось. Потом я узнал, что после поступления в аспирантуру она перестала говорить об Арсине. Я подумал, отлично, она это переросла, вот и все. И еще я слышал, что она умна.
У меня сложилось впечатление, что профессор Нэнси была немного ею разочарована.
Возможно. Я не знаю. Она стала бы не первым человеком, тексты которого разочаровывают. Но у нее все равно была репутация.
Иоланда Арсини не увлекалась? Она не из-за этого пошла учиться к вам?
Боуден вздохнул и снова сел. Его вялое вскакивание с места не произвело на меня никакого впечатления. Я думал, что нет. Иначе бы я ее не взял. Нет, поначалу не увлекалась, но в последнее время стала упоминать о нем. Говорила о диссенсах, о том, кто мог бы там жить и все такое. Она знала, как я к этому отношусь, и поэтому делала вид, что все это гипотезы. Это звучит нелепо, но мне, честное слово, даже не пришло в голову, что на нее повлияла Махалия. Они разговаривали об этом.
«Расскажите нам о диссенсах», — сказал Дат. «Вы знаете, где они?»
Боуден пожал плечами. «Про часть из них вам известно, старший детектив. Многие из них не скрываются. Диссенс может находиться где-нибудь на заднем дворе, в каком-нибудь заброшенном здании. Кусок площадью метров 5 в самом центре парка Ньюсту. Диссенс Улькома заявляет о своих правах на них, Бишель тоже. Они фактически пересечены или за границей в обоих городах, а споры все продолжаются. Просто они не настолько увлекательны.
Я бы хотел получить от вас список».
«Как угодно, но быстрее вы его получите через свой отдел. И мой список, к тому же, скорее всего, на 20 лет устарел. Время от времени их судьба решается, но тогда появляются новые. И, по слухам, еще есть тайные диссенсы».
«Я бы хотел получить список. Стоп, тайные? Если никто не знает, что они оспариваются, то как это возможно?»
«Очень даже возможно. Они тайно оспариваются, старший детектив Дат. Чтобы въехать в этот бред, вы должны настроить свой разум на особую волну.
Доктор Боуден, у вас нет причин полагать, что кто-то затаил злобу на вас?» — спросил я.
«А что?» — внезапно он встревожился.
«Что вы узнали?»
«Ничего, только...» — я сделал паузу. «Ходят слухи, что кто-то выбрал своей целью людей, которые занимались исследованиями Арсини».
Дат не сделал попытки меня прервать. «Возможно, вам следует поостеречься».
«Что? Я не изучаю Арсини, не изучаю уже много лет».
«Доктор, вы же сами говорите, если затронешь эту тему, боюсь, что вы авторитет в этой области, нравится это вам или нет. Вы не получали за последнее время то, что можно принять за угрозу?»
«Нет! Вас ограбили несколько недель назад», — это сказал Дат. Мы посмотрели на него. Мое удивление Датта не смутило.
«Но это было просто ограбление», — ответил Боуден, пожевав губами. «Воры даже ничего не унесли».
«Да, потому что их, наверное, спугнули», — сказал Дат. «Возможно, что они вообще ничего не собирались брать».
Боуден и более незаметно я оглядели комнату, словно ожидая неожиданно увидеть какой-нибудь опасный амулет или электронное ухо или нарисованную врагом на стене угрозу.
«Старший детектив, инспектор, это полный бред. Арсини не существует».
«Зато существуют психи», — заметил Дат.
«И некоторые из них», — добавил я, — «интересуются идеями, которые разрабатывали вы, мисс Родригес и мисс Джири».
«Я не думаю, что кто-то из них разрабатывал идеи».
«Неважно», — сказал Дат. «Главное, что они привлекли чье-то внимание. Нет, мы точно не знаем, почему это произошло, и даже есть ли это почему».
Боден в полном ужасе уставился на нас.